Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. У нас сегодня еще один специальный выпуск, мы его записываем в Самаре. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, заведующий Музеем археологии Поволжья Самарского государственного социально-педагогического университета Павел Федорович Кузнецов. Добрый день.
Добрый день, Михаил.
Сегодня мы будем говорить о такой сложной, я бы даже сказал, наверное, теоретической теме. Мы сегодня будем говорить об очагах культуры генеза, о том, как в некоторых регионах в определенные периоды возникали такие какие-то, собственно, очаги культуры, которые начинали бурно что-то производить. Такие своеобразные силиконовые долины, да, разного времени. И конкретно мы сегодня будем говорить про Волжско-Уральский очаг культуры генеза. Именно здесь, в позднем бронзовом веке, произошло несколько открытий, которые, в общем, перевернули всю жизнь человечества. Правильно? Можно ли так сформулировать?
В некотором отношении, да, можно так сформулировать. Должен уточнить, что очаги культуры генеза – это вот такие места, такие территории, где оптимально складываются условия и природы, и социальных отношений, которые дают возможность буквально сообществам людей что-то такое изобретать, чрезвычайно важное для всего человечества. Вот. И, в общем-то, очаги культуры генеза в истории человечества, они были всегда. И в настоящее время мы тоже видим три таких очага. То есть это Западная Европа, Северная Америка, Юго-Восточная Азия. То есть места, где происходит рождение новых идей, новых технологий, которые распространяются по всему миру. Так что любопытно, на территории Евразийского континента в начале позднего бронзового века сформировался очень яркий, значимый для всего человечества очаг культуры генеза, который действительно, вот правильно вы, Михаил, сказали, который мы именуем как Волго-Уральский очаг. Это на рубеже 3-2 тысячелетия.
До нашей эры, естественно.
Да, совершенно верно. До нашей эры. Появилось несколько культур археологических. Мы их называем по самым важным опорным памятникам. То есть это Синтарсинская культура Зауралья, вот, Потаповская культура в Поволжье, Абашевская в Приуралье и Покровская к западу от Волги. Так вот, в этих культурах мы вдруг увидели такие удивительные открытия, которых никогда до этого не было. В частности, например, очень важное такое открытие, такая важная новация, как появление колесниц, запряженных лошадьми, и появление первой, самой древней в мире конской узды. Причем любопытно, что эти колесницы мы обнаружили в центральных погребениях в курганах, которые, ну, раскопки которых производили. А потом и обнаружились поселения. И что интересно, оказалось, что эти поселения имеют признаки укрепленных поселений. Их принято у нас в науке называть протогорода. Это, знаете, такие своеобразные, очень важные ремесленные центры, на которых производилась обработка, ну, обработка металлов, скажем так, вообще. Так вот, и было вначале даже непонятно и сомнительно для многих специалистов в мире, что как это так, так далеко от цивилизационных центров, да, но мы с вами знаем.
Да, мы привыкли все, что в это время все главное в мире происходит в Египте, да, и в Месопотамии.
Южная Греция, Ближний Восток, Передняя Азия, пожалуйста. А тут вдруг за 1500 километров и такое локальное интересное явление. Даже предполагалось многими, что это не боевые, это не рабочие колесницы, это ритуальные колесницы, хотя, в общем-то, это достаточно странно выглядит. Но дело в том, что произошла такая особенность. Колесницы Древнего Востока – Они действительно были, но в них запрягали ослов или мулов. Ну, почему? Понятно почему. Потому что в то время домашних лошадей там еще не было. Вот. И в этой связи, кстати, современные генетические исследования все ближе и ближе подводят нас к тому выводу, что приручение лошади состоялось здесь и сейчас, то есть вот примерно там, где мы с вами находимся, к западу от Уральских гор.
На Средней Волге, да?
На Средней Волге, да, где-то что-то. И причем это приручение, как показывает современная генетика, оно произошло один раз в истории человечества. Так вот. И такое приручение, возможность такого приручения, соединение повозки, которая, да, была заимствована действительно откуда-то издалека, с Ближнего Востока, через Кавказ.
Но там это скорее была телега, я так понимаю, что-то там тяжелое, скорее, чтобы таскать грузы.
Не совсем, но вы знаете,
потому что... Потому что на осле ты быстро не уедешь.
Нет, боевые ослы очень даже интересные. Даже специально выращивали такую интересную помесь ослов. Домашний осел и дикий осел, ассирийский дикий осел, и получалось такое крупное, такое животное, могучее, массивное, кунга называлось. Ну, они действительно слабовато управляемы, но для того, чтобы сокрушить оборону противника, на одну атаку нормально, достаточно. Вот. А действительно, самые ранние, самые первые повозки, в них запрягали быков. И похоже на то, что действительно они были, значит, изобретены к югу от Кавказских гор, потом проникли к нам в степи, и здесь они уже трансформировались не только, вот, знаете, ну, как бы в такие, в телеги, но и появились повозки одноосные. То есть это явно для передвижения одного человека, но вот похоже, что они действительно были ритуальные. А почему? Да. А потому что еще не было Волго-Уральского очага культуры генеза. Да. А дело в том, что у этих повозок у них были, как обычно, у всех массивные сплошные колеса. Угу. Массивные, с избитых досок колеса.
Такие три плашки, да,
соединенные. Да, да, вместе. Да.
Совершенно тяжелое очень колесо.
Да. Очень тяжелое, но самое главное, что оно не очень практичное. А вот в Волго-Уральском очаге культуры генеза, помимо возможности приручения лошади, вот, было изобретено еще колесо со спицами. То же самое древнее в мире. Колесо со спицами, ну, понятное дело, это и амортизация, и возможность передвижения по пересеченной достаточно местности.
Оно просто легче и позволяет быстрее двигаться.
И не только легче, а оно еще позволяет развивать скорость, потому что у колес со спицами, у них функция рессор. Ведь рессор же нет у современных велосипедистов. Да. А колесо со спицами есть, пожалуйста.
Хорошо, давайте. Вот мы упомянули основные культуры, которые входят в этот Волго-Уральский очаг. Я думаю, нужно упомянуть о том, что большинству синташтинская культура знакома по Аркаиму и стране городов. Ну, просто чтобы люди понимали, с чем ассоциировать то, о чем мы говорим. Я думаю, что нужно начать с описания этой территории в это время. Какое здесь было население, чем оно жило, и тогда будет понятно, как вообще работали все эти технологии.
Хорошо. Да, пожалуйста. Дело в том, что вот... В эпоху бронзы, еще где-то за 1500-2000 лет до тех событий, о которых мы с вами рассуждаем, здесь сформировалось такое интересное сочетание хозяйственной деятельности людей, которые занимались скотоводством и металлургией. И понимаете, в этом отношении, конечно, бы хотелось сравнить с какими-то племенами и народами, которые в этнографии нам известны, вот, или по культурной антропологии, но аналога такого мы не знаем. То есть, ну, вы, наверное, в курсе о том, что нашу зону называют зоной рискованного земледелия, да?
Да, конечно. Большая часть России зона рискованного земледелия.
Да, это понятно. Но дело в том, что эту зону можно, в общем-то, назвать зоной гарантированного скотоводства. Да. И причем практически, если хорошо знать местность, вот, прекрасно предчувствовать погоду, то, в принципе, скот даже можно круглогодично выпасать на нашей территории. И в этом отношении, чуть-чуть в сторону отвлекаясь, сейчас в Оренбургской области с 2012 года действует биосферный заповедник, в котором прекрасно себя чувствуют привезенные из Франции, из Венгрии лошади Пржевальского. Они круглый год на подножном корму, вот, и даже сено, которое им накладывают искусственно, они предпочитают сами добывать траву из-под снега.
Но, насколько я понимаю, во втором тысячелетии до нашей эры это скотоводство выглядело немножко иначе. Потому что мы сейчас, когда говорим о степи, скотоводы, мы представляем себе кочевников. Но там это было организовано немножко по-другому. Это было пастушечье скотоводство. Чем оно отличается, как оно устроено?
Дело в том, что, смотрите, более поздние кочевники, вот, все-таки это скотоводство товарное, ориентированное на земледельческие центры, и поэтому там в основном мелкий рогатый скот, вот, это, прежде всего, конечно, это овцы. Овцы и козы. То есть это огромная такая вот масса овец и коз, которые идут позади табуна лошадей, которые выбивают степь, и они подъедают эти самые корешки. Но такое скотоводство, оно, в общем-то, гибельно для окружающих, для степных пространств и опасно, потому что оно действительно товарное. Оно строго товарное. Вот. И поэтому подразумевает, чем больше скота. Но и из-за этого, кстати, периодически в исторически известных кочевых обществах нам известны примеры, что они подвергаются страшному стрессу. Буквально, вот, допустим, в Западном Казахстане там регулярно были такие вырождения скота из-за сложных зим. Потому что товарное скотоводство, оно очень агрессивное. Пастушеское скотоводство не товарное. Оно комплексное. Там все построено на то, чтобы обеспечить свой социум, вот, носителей вот этой конкретной археологической культуры, именно прежде всего для себя. Такого скотоводческого товарообмена мы, в общем-то, предполагать у нас нет оснований. С другой стороны, эти племена, эти культуры, они были тесно связаны между собой, и у них были товарообменные отношения, но прежде всего эти товарообменные отношения, они были построены на металле и на руде. Почему? Потому что...
Подождите секундочку, да, я хочу закончить как раз со скотоводством, просто давайте, чтобы более, да, более-менее полномерно двигаться.
Давайте.
Я правильно понимаю, что пастушеское скотоводство, оно предполагает постоянное место проживания, поэтому могут возникать протогорода...
Поэтому... И, да, дело в том, что пастушеское скотоводство, оно... Если ты тоже не знаешь вот этих особенностей ландшафта, ты должен быть в нем очень хорошо укоренен. Вот. И здесь как бы вот эти вот их передвижения и окружающие территории, они должны их очень хорошо знать. То есть это привязка к своему конкретному месту.
Да.
То есть, допустим, если кочевники, они могут за сезон там по несколько тысяч, до полутора тысяч километров проделывать, то здесь это вряд ли сотнями километров измеряется. Угу. И совершенно верно. И это одна из причин, почему в позднем бронзовом веке перешли как бы к более-менее такому оседлому проживанию, и появились у нас первые поселения, а затем и укрепленные центры, в связи с тем, что одна из основ таких важных было как раз вот это вот именно пастушеское скотоводство.
И я так понимаю, что постоянное проживание на одних местах, оно как раз, собственно, и способствует развитию металлургии. Потому что у тебя есть какие-то источники ресурсов,
да,
ты можешь их в спокойной обстановке, что называется,
да,
как-то там производить какие-то с ними манипуляции. Да. И вот теперь, насколько я понимаю... Что было, вот мы говорим о том, что здесь изобрели? Колесница,
да,
что повлияло очень сильно на мир. Что в зоне металлургии, в области металлургии?
В области металлургии, прежде всего, да, здесь нужно сказать, что у нас достаточно много есть выходов меди. Вот, даже на территории Поволжья, даже на юге Самарской области есть такой великолепный рудник. Слава богу, он не имеет промышленного значения, поэтому сохранился... до наших дней, вот, медный рудник, и там огромное поселение позднего бронзового века на месте вот этого рудника. И здесь это очень важно, потому что давало возможность людям, владеющим вот этими территориями, где есть рудники, заниматься и металлургией. И кроме того, что интересно, в Поволжье в меньшей степени, на Урале в большей степени шли руды с естественными присадками. Например, с примесью мышьяка с естественной. Вот. И люди прекрасно разбирались, что, допустим, у меди с примесями есть одни свойства, а у меди простой, чистой – другие свойства. И те, и другие важны, но для разных функций. И здесь как раз в Волгоуральском очаге культуры генеза мы видим, как люди начинают сами делать присадки. Например, первая, самая древняя примесь, которую мы видим, это мышьяк, это сурьма, это сплав меди и серебра, беллоны так называемые. И в этот же период времени появляется примесь олова. Вот. Олово чрезвычайно важный металл, потому что это идеальная бронза. Но месторождения олова ни на Урале, ни в Поволжье нет. Но оловянистые как раз бронзы, вот, то есть с примесью олова, они здесь появляются. То есть что происходит? Они наладили контакты с археологическими культурами, либо туда отправляли экспедиции, где были месторождения олова. Это еще дальше, это центральный и восточный Казахстан. Вот. Может быть, Мугаджары, то есть это к югу, то есть это южнее, несколько южнее, но там тоже, похоже, есть месторождение олова. Вот. И то есть вот это вот великолепное экспериментальное действие привели к появлению здесь олова.
То есть получается, я сейчас резюмирую, насколько я правильно все понимаю, они, во-первых, начали экспериментировать и разрабатывать новые сплавы, во-вторых, они, собственно, научились делать оловянистую бронзу, которая, в общем, как вы говорите, идеальная бронза, и в-третьих, они еще и экономически так выстроили систему, что они могли бы доставлять из других регионов это олово для того, чтобы его сплавлять с бронзой и получать хорошую оловянистую бронзу.
Совершенно верно.
Насколько я понимаю, еще и чисто технологический прорыв был сделан именно в том, как обрабатывали эту бронзу. То есть литье стало более массовым, более серийным, и это было достигнуто за счет перехода к другим формам форм, собственно говоря.
К другим формам, совершенно верно.
Если можно так сказать, прошу прощения.
И это на самом деле такое удачное сочетание вашей фразе прозвучало, потому что до этого были, в общем-то, глиняные литейные формы. Они изобрели каменные литейные формы. И то есть действительно, благодаря каменным литейным формам, которые служили долго и надежно, можно было в разы увеличить производство металлических изделий. И вот это вот количественное увеличение металлических изделий еще сопровождалось качественным содержанием. И действительно, вот фантастическое совершенно было в Волго-Уральском очаге сделано изобретение. Это изготовление наконечников копий со сплошной, с литой втулкой.
Что это дает? То есть это прям вот такая трубочка? Наконец.
Прям трубочка, полностью литая.
Что? А до этого оно было как? Ее надо было, как это, пластинка, которую надо было сворачивать и там как-то заколачивать.
Да, и закреплять как-то, отверстие делать и прочее.
Что это дает?
Смотрите, дело в том, что в бою у копья это самое больное место. То есть во время боя прежде всего копье получало повреждение за счет того, что сворачивалось вот это самое, слетало из этой свернутой втулки, и она ломалась, самое первое. Мало того, а здесь уже вот этот наконечник с литой, со сплошной втулкой, который не имеет ни швов, ни места скрутки, ни связывания, ни привязывания, нет, она просто не ломалась. Это фантастическое преимущество по сравнению с предшествующими периодами. Мало того, я вам скажу, что, например, в то же самое время на юге Греции зародилось Микенское царство, Микенское царство-государство, да? Так что интересно, их тоже мучила эта проблема. Но они еще не знали об открытии в Волго-Уральском очаге культуры генеза сплошной литой втулки. И поэтому они попытались какой найти выход? Они делали такое насадочное кольцо.
Угу.
Да? Ну, представили себе.
Да.
Просто...
То есть они на обычную свернутую втулку, сверху насаживали
кольцо,
чтобы закрепить.
Просто. Да, чтобы закрепить, да, чтобы сделать ее более такой вот крепкой.
Угу.
Ну, жалко, конечно, что радио, потому что археология, наука в картинках.
Да, это можно найти, погуглить и посмотреть. Итак, получается, у нас что в этом очаге изобретено? Колесница, собственно, бронза, и чисто технологический прорыв – это вот литые втулки.
Литые втулки, да.
И мы можем говорить о том, что именно отсюда вот эти все три достижения начинают распространяться по миру.
Совершенно верно.
И они уже используются и на Ближнем Востоке, и в той же, потом уже, когда это дошло до Греции,
да.
И дальше туда.
До Египта, да. Угу. И то есть, смотрите, если здесь мы говорим о появлении колесниц, и наконечников копий где-то на рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры, вот, то есть это, если в цифрах, это 20-22 век до нашей эры, то в Египте колесницы появляются вместе с гиксосами и с установлением новой традиции, а это 17 век, то есть это как минимум на 3 века позже.
То есть вот как... нужно было столько времени, чтобы
до технологии дошло. Да, все-таки далеко на самом деле.
Хорошо, и насколько я понимаю, вот эти все изобретения, о которых мы говорим, они очень сильно повлияли, во-первых, на общественное устройство, во-вторых, на взаимоотношения народов в этом во всем большом регионе, и в-третьих, они изменили, ну вообще, в принципе, ландшафт Евразии, скажем так.
Ну, если только образно выразиться, ландшафт Евразии, я имею в виду, что, да, произошло такое смещение культур и народов, вот, смещение культуры и народов и распространение...
Я к чему? Просто те народы, которые обладают этими технологиями, они более конкурентоспособны. Вот
конечно.
И это все сильно повлияло на распространение народов. Собственно, распространение индоевропейцев, я так понимаю, очень сильно связано как раз... С этим нововведением.
Не совсем. Все-таки распространение индоевропейцев – это несколько более ранняя история.
Угу.
Вот. Но мы можем об этом поговорить, но чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу важное подчеркнуть то, что это не только распространение людей, но и распространение технологий.
Угу.
Распространение технологий. Вот. И здесь важно, что... как бы в позднем бронзовом веке народы, культуры, носители археологических культур, они подошли к предгосударственному этапу.
Да.
Они подошли к этапу, перешагнув который, они могли бы сформировать свое государство. И я должен сказать, что в бронзовом веке в Восточной Европе это было как минимум 3 раза. И все 3 раза, к сожалению, попытка не удалась. То есть племена и народы, здесь обитавшие, они не смогли перешагнуть вот через эту черту, через вот, и вступить вот на стадию государственного развития. Все это остановилось на таких так называемых вождеских обществ, вот, в которых, значит, действительно племенные вожди вместе со жрецами были главной такой вот организующей, направляющей силой, вот, организационной силой, вот, организаторы товарообменных отношений, заказчики новых производств, новых изобретений. Вот. В основном это племенные вожди. Но эта стадия вождества, она известна достаточно хорошо. Собственно, и те народы, которые переступили и основали государство, они прошли через эту стадию вождества. Но не все и не всегда. Ну, например, вот индейцы Северной Америки очень высоко развитые.
Да, Лига Иракезов это было почти протогосударство.
Да, да. Но
Чего-то не хватило.
На государственную стадию. И чего вот не хватило здесь, в Восточной Европе, пожалуй, у нас есть ответ на этот вопрос.
А вот на этот вопрос мы ответим уже после новостей. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Павел Федорович Кузнецов. Мы говорим о такой своеобразной силиконовой долине бронзового века. После новостей вернемся и продолжим разговор.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Павел Федорович Кузнецов. Мы говорим про своеобразную силиконовую долину бронзового века. Волжско-Уральский очаг культуры генеза. То место, где было изобретено большое, некоторое, скажем так, количество важных изобретений, которые распространились по миру и очень сильно повлияли на судьбу человечества. И вот мы говорили, да, про такое протогосударство, которое здесь возникало.
Да.
И вы сказали, что у вас есть соображения по поводу, почему это не перешло в государство, чего не хватило.
Почему это не перешло в государство? Все-таки естественные природные ограничения с этими людьми сыграли злую шутку. Да, то есть люди Волго-Уральского очага культуры генеза передали свои достижения многим цивилизованным странам, но сами цивилизованной государственной страной стать не смогли. Проблема вся заключается в том, что у этих культур не хватало еще одного очень важного экономического сегмента. Это сельское хозяйство. Вы не представляете, сколько мы положили сил на то, чтобы выяснить и вычленить какие-то элементы сельскохозяйственной культурной деятельности, которые связаны с земледелием ли, с огородничеством ли, понимаете? Вот. И к сожалению, у нас ничего не получилось. То есть сейчас это проекты, эти программы, мы этому посвятили, наверное, лет 15 или 20 изучению археологических памятников вот, на предмет наличия земледелия в бронзовом веке. Ничего, ничего. И это очень серьезная и важная проблема, потому что там, где родились государства, вот,
они все основаны на земледелии, да.
Ну, не только на земледелии. Земледелие, скотоводство, садоводство. Да. Земледелие, оно, как никакое другое, дает возможность и основание для появления вот этого прибавочного продукта. Вот. Продукта, благодаря которому можно ускорить и товарообмен, потом изобрести деньги и все такое прочее и так далее. Но самое главное, это устойчивая основа для дальнейшего развития общества, именно земледелия. Вот. А здесь, в Восточной Европе, вот в бронзовом веке, на протяжении как минимум 2000 лет, три раза была попытка как бы, перешагнуть государственный порог этого государства, стать полноправным членом цивилизованных обществ во времени. Но, увы, этого не произошло.
Тут я хочу важно отметить, что когда мы говорим про цивилизацию, мы имеем в виду признаки, да, цивилизации. Это государство, письменность.
Да,
и
да.
Вот тут как раз очень важно, мы все эти общества изучаем только по археологии. Письменности как раз здесь нет. Поэтому мы можем только по археологическим каким-то памятникам судить.
Да.
Поэтому мы их называем не какими-то именами этносов, а мы говорим именно археологическая культура, то есть набор признаков, по которым мы выделяем какое-то сообщество людей. Но, тем не менее, даже археология нам очень много дает говорить об этом, и в том числе о развитии. Вот, казалось бы, государства еще нет, не смогли перейти порог. Но давайте поговорим о плотности населения, которое было здесь достигнуто.
Да, вы знаете, вот это
удивительная история.
Да, это очень важная такая составляющая, потому что, как бы, вот подойдя к предгосударственному этому порогу, мы всегда и во всех местах мы видим увеличение численности. Ну, во всяком случае, по тем источникам, там, письменным, историческим, которые есть. Но и по нашим археологическим примерно та же самая картина фиксируется. Почему? Потому что, например, вот культура уже утвердившегося позднего бронзового века в Волго-Урале – это срубная культура, ну, скажем так, к западу от Уральских гор, Алакульская несколько восточнее. И здесь мы видим появление большого количества поселенческих памятников археологии, в которых есть выраженные культурные слои. И даже я вот лично для Самарской области и частично для Саратовской проводил картирование памятников вот с таким выраженным культурным слоем. И вдруг увидел такую удивительную вещь, что их количество больше, чем современных населенных пунктов на территории современной Самарской области.
То есть в поздней бронзе, в Волжско-Уральском регионе, да, плотность населения была сопоставима примерно с современным?
Нет, нет, я такого сказать не могу, к сожалению.
Я утрирую, я журналист. Тогда она была меньше?
Нет, конечно, она была меньше. Конечно, она была меньше. Дело в том, что есть вот этот определенный порог плотности для скотоводческих культур, который определяется, ну, приблизительно, я сейчас, может быть, ну, так вот, ну, один, может быть, два человека на квадратный километр. Немного, немного.
То есть больше просто не прокормится?
Больше просто не прокормится, да, и не получается, просто не получается больше прокормить и вырастить. В связи с, как раз вот с этой проблемой того, что скотоводческое хозяйство, оно очень зависит от природно-климатической обстановки. Например, даже вот в письменных источниках известно, что если выпадает очень много снега, и потом вдруг наступает оттепель, то наша степь, особенно к югу от Самарской области, в западном Казахстане, она покрывается ледяной коркой. И вот эту ледяную корку никто из пасущихся даже лошадей не могут ее пробить. То есть проблема в том, чтобы организовать стойловое скотоводство, и оно действительно в позднем бронзовом веке, оно появилось, тоже это стойловое скотоводство, появились серпы. Но это ручная работа.
А серпы, да, кстати, это надо отметить, почему они связаны. Серпы нужны для того, чтобы запасти сено для того скота, который стоит в стойле.
Который стоит, да, в стойле и спокойно пережимает зиму.
Да.
Вот. Но все-таки ручная работа и одним серпом, ну, не заготовишь безмерное количество сена для того, чтобы получить, как бы, прокормить то стадо, которое будет иметь товарное значение, да, которое можно продавать. Угу. Поэтому вот купли-продажи как таковой, в общем-то, мы о ней говорить не можем на протяжении всего бронзового века.
Хорошо, но тем не менее, это достаточно высокоразвитое общество.
Да.
И мне интересно поговорить. Мы говорим о том, что массовое возникло производство металлургической продукции.
Да.
Как оно было устроено? Вот это мне хочется обсудить, поскольку, ну, для меня это очень интересно. То есть, насколько я понимаю, возникали в этот момент уже достаточно крупные мастерские,
да,
которые обслуживали не два двора, там, не свою деревню, а целый регион. Как это вообще?
Ну, вы знаете, вот как раз здесь мы можем вернуться немножко к Аркаиму, вот, к Аркаиму и к другим таким же укрепленным населенным пунктам с такой с регулярной, значит, планировкой. Что у них интересно? У них интересно то, что там одинаковые жилища, которые разделены на две части – жилую и производственную. И вот похоже, что как раз там были именно мастерские, в которых производилось достаточно большое количество металлических изделий. Ну, представьте себе, буквально в каждом жилище, а там жилищ достаточно много, два или три десятка, ну, по-разному, но очень много этих жилищ внутри вот этих укрепленных поселений. Может быть, там даже не регулярно работали, а собирались на какой-то период времени, чтобы заниматься только вот выплавкой этих самых металлов, этих металлических изделий. И потом они распространялись достаточно далеко, очень далеко, чуть ли не до Балкано-Карпатских предгорий, вот, и на западе, и до восточного Казахстана. Вот, то есть это было такое выраженное, очень количественно выраженное производство, которое, может быть, можно даже и называть товарным производством.
То есть это было как бы экспортная продукция, да?
Может быть, и экспортная, но во всяком случае, сами эти люди, недостатка в металле они не знали. Угу. Вот. Вместе с тем любопытно, что вот на каждом крупном поселении позднего бронзового века мы наблюдаем вот как раз наличие каких-то небольших мастерских, но там не весь комплекс был изготовления металлических изделий, а может быть, буквально они были что-то типа ремонтных мастерских.
Ага, даже так.
Да, 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 да. То есть это очень такое, знаете, диверсифицированное производство. Ну, здесь я, может быть, немножко и фантазирую, но я себя пытаюсь представить с точки зрения оптимального процесса. Вот. И с точки зрения оптимального процесса, в общем-то, мне кажется, что это вполне логично и экономически выгодно. Вот, что существует, значит, существует какой-то сегмент населения, который занимался только добычей руды, вот, какой-то сегмент людей, который занимался тем, что обменивался с ними, может быть, и скот им поставляли, вот, получали эту руду, ее обрабатывали, плавили, и из нее изготавливали металлические изделия, которые расходились очень широко, очень далеко, на несколько тысяч километров. Вот. И какой-то сегмент специалистов, которые занимались, ну, как бы, ремонтом, да, вот, да, может быть, какими-то подражаниями, вот, но не всем комплексом вот этого вот рудного металлообрабатывающего и последующего металлообрабатывающего производства.
То есть четкая специализация по региону. Здесь ты живешь, где есть рядом руда, значит, ты добываешь руду. Если ты живешь в другом месте, ты производишь уже продукцию готовую.
Одно жалко, что эквиваленты денег не изобрели. Но это государственный признак уже. Вот, как, кстати, как раз вместе с письменностью, угу. Да, вот, вместе с царскими функциями, вместе с культовыми сооружениями, которые вот признак каждого государства. Вот, обязательно наличие такого мощного культового сооружения.
Мы упомянули торговлю ресурсами, да, мы про это поговорили, которая вот в этом ареале процветала, что называется. Но, насколько я понимаю, была еще такая интересная особенность, это торговля ломом вот этих готовых уже изделий. Их как-то, видимо, вторично использовали, что ли?
Вы знаете, честно говоря, вот таких вот ярко выраженных примеров мы наблюдаем несколько уже более позднюю эпоху. Угу. Да. И в более позднюю эпоху появляются так называемые клады. Вот. Клады, то есть это скопление металлических изделий, и вместе с ними видно, что лом, видно, что, значит, они какие-то, ну, такие уже неполноценные, вышедшие из употребления и как бы спрятанные до лучших времен, может быть, для обмена. Ну, здесь сказать трудно, но во всяком случае интересно, что наблюдается такая как бы обратная зависимость. У нас, например, вот в начале позднего бронзового века очень много богатых захоронений под курганами, вот, которые постепенно как бы исчезают из погребальной практики, но как бы их место получается, что занимают клады металлических изделий. А вот наличие кладов металлических изделий – это, в общем-то, соответствие престижности, с одной стороны, престижности, а с другой стороны, свидетельство начала или активизации товарно-денежных отношений.
То есть, получается, немножко меняется культура, да, если мы изначально говорим о том, что это просто такая традиция, да, все твое богатство, его нужно показать, что ты в жизни чего-то достиг, поэтому это кладут вместе с тобой в погребение. Да. А потом просто это меняется. Богатство никуда не девается твое, но просто его надо спрятать, уже где-то там схоронить, но не обязательно с собой тащить в могилу. Вот так.
Совершенно верно, да. Это будет похоже на действительность. Похоже на реальность, с одной стороны. А с другой стороны, в Волго-Уральском очаге мы наблюдаем такое явление, которое, значит, вот культурологи именуют как такая, знаете, деволюция. Есть эволюция, развитие, да, а есть деволюция. Но эта деволюция, она выражается в том, что как бы упрощаются социальные отношения. То есть ощущение, что вождество, что вожди исчезают, что как бы вот эти вот социальные группы, они становятся как более мелкими, что ли, менее организованными, которые в большей степени они контактируют с окружающим населением, значит, не стремятся к какому-то вот распространению, противостоянию. Вот.
Экспансии.
Экспансии не видно свидетельств, в отличие от как раз вот этого вот начального этапа формирования волгоуральского очага культуры генеза, который, в общем-то, даже сейчас принято называть как эпоха героев.
Да. А как мы это видим в археологии? Вот мы говорим, да, о том, что вот как раз в эпоху расцвета вот этого очага у нас есть элита, она богатая, а потом выстраивается более такое эгалитарное простое общество.
Да, эгалитарное общество.
Что по археологии нам?
Вот смотрите, по археологии у нас, если в начале позднего бронзового века курганы с богатыми захоронениями, вот, сопровождаемые жертвенниками в виде колесниц, запряженных конями, вот, в виде украшений из золота и серебра, большого количества оружия в погребениях, то на следующем этапе позднего бронзового века из погребального обряда исчезают жертвенники, исчезают колесницы, исчезают крупное металлическое оружие. А наоборот, начинает превалировать украшения. Вот, превалирует, значит, погребение женщин, в которых в гораздо большем количестве есть украшения и практически нет никакого вооружения. Вот, то есть, опять же, мы видим исчезновение колчанов со стрелами из погребального обряда. То есть ощущение вот исчезновения социальной верхушки. И, то есть общество действительно оно становится таким вот не элитарным, а эгалитарным, где как бы в обрядовых действиях все более-менее равны между собой. Вот, вот такая вот получается тенденция, такая картина. То есть общество как бы оно сегментируется с одной стороны, вот, но с другой стороны достижения эти, они никуда не исчезают. Они никуда не исчезают, но в конце уже позднего бронзового века создается такое впечатление, что вообще вот коренные культуры Волго-Ураля, они смещаются, похоже, что они мигрируют в западном направлении. Да, и их наследников более позднего времени мы уже видим, ну, например, на территории Поднепровья, левого берега Днепра, Донно-Донецкого региона. А здесь появляются абсолютно новые культуры, которые своим происхождением связаны с Западной Сибирью и с Восточным Приуральем. То есть как бы сменяется полностью вот это вот.
То есть как бы все сдвинулось, да, немножко на запад, налево.
Да, чуть на запад, да, и растворилось. Вот. Более-менее органично вошло в состав последующих археологических культур уже конца бронзового века и начала железного. Видимо, там такие признаки, такие тенденции. Вот. И исчезает волго-уральский очаг культуры генеза.
А вот пока он еще существует, в эпоху, да, расцвета, да, вот мы говорим про то, что это, ну, огромная такая зона, да, да, вот этот регион, это, да, от Северного Причерноморья и туда аж до Урала, до Казахстана.
Это зона его влияния.
Влияние.
Да, ага. А сам, собственно, волго-уральский очаг культуры генеза, мы его достаточно хорошо видим. Это, значит, южная Зауралье, ну, проще говоря, юг Челябинской области. Да, вот жалко, карты нет. Мы опять же не видим.
Да.
Да, отсюда. На севере это до, приблизительно до Камы, место впадения Камы в Волгу. Вот. На западе это, пожалуй...
Татарстан современный.
А?
Татарстан современный.
Да, совершенно верно. Где-то там, вот, где-то Нижегородская область, Татарстан, совершенно верно, да. На западе это до Марийский край, Чувашия. И на юго-западе, пожалуй, ну, наверное, Воронежская область. Вот. А здесь, значит, на юге, это Самарская и Волгоградская область. То есть это достаточно такой вот компактный очаг культурогенеза, и влияние которого распространилось до Дуная, до придунайских земель на западе и до восточного Казахстана, а может быть, ну не знаю, может быть, до Китая на востоке.
А под влиянием мы понимаем что? Мы просто находим находки тех вещей, которые здесь сделаны? Или
похоже на то, да. Что отдельные предметы, которые здесь сделаны, это раз, вот. Но, конечно, самое интересное, это уже наблюдать, конечно, не распространение этих людей, здесь нам трудно говорить, да. Но распространение открытий здесь однозначно мы видим. И появление китайских колесниц, вот.
Да, конечно, явно, ну, да. В смысле, они явно заимствовали.
Да, все, потом гиксосы с колесницами в Египте, то есть семитские племена, вот. И, соответственно, Микенская Греция. Здесь, то есть вот эти вот, мы четко видим, что эти наши достижения, вот, как они там укоренялись. И что интересно, я работал с коллекциями Шлимана, вот, в Афинском, значит, археологическом музее национальном. И, значит, я смотрел эти детали конской узды. Так вот, там интересно, детали конской узды, там есть некоторые функциональные особенности, которые им совершенно не нужны, но они были в Волго-Урале. Почему? Потому что первая конская узда, она изготавливалась из рога лося. Вот. А там уже, в Микенской Греции, они металлические, но некоторые элементы совершенно ненужные
для... По традиции остались,
да? Да, для металлических псалев, вот. Угу. Но совершенно необходимы для псалев из рога, для роговых, там они сохраняются.
И они как бы выдают генетику, да, откуда это произошло.
Совершенно верно, Михаил, правильно. Мысли,
а да. В обратную сторону мы видим, вот внутри, да, вот в корневом, скажем так, в ядре, да, Волго-Уральского очага, мы видим связи с внешним миром, то есть какие-то импортные товары, например, что-то еще.
Вопрос замечательный, но, к сожалению, такого прямого влияния, какого-то взаимодействия, к сожалению, мы совершенно не наблюдаем. Даже есть одна такая интересная проблема. У нас на некоторых предметах есть орнаментация, как ее называют, это микенского стиля.
Так.
Да. Но никаких, собственно, микенских предметов мы не видим. Вот. Правда, я должен сказать, что был такой примерно синхронный Волго-Уральскому очагу культуры генеза. Вот. Был Карпато-Дунайский, вот, который захватывал территорию запад современной Румынии. Вот. Ну, в общем-то, ладно, Румынию, Венгрию, скажем так, да. И там есть некоторые, то есть там есть однозначное взаимодействие с Микенской Грецией. Вот. И есть такой так называемый карпато-микенский орнаментальный стиль. И вот похоже, что все-таки он в большей степени отразился и был воспроизведен здесь, в Волго-Уральском очаге культуры генеза, но именно что воспроизведен, а не прямые, к сожалению, прямые импорты.
То есть какое-то просто культурное влияние, да?
Да, совершенно верно.
Такое, причем не очень такое, ярко выраженное.
Да, опосредованное. Угу. Ну, все-таки действительно, вот эта вот территориальная удаленность, что ж тут сделаешь?
Понятно. Одна минута у нас осталась. Можем резюмировать, сколько веков длилась вот эта вот яркая вспышка, которая... Вот этот очаг, сколько он
Ой,
состоял?
Вы знаете, не очень долго. Вряд ли более чем 4 века, скорее всего, 2,5-3 века. Это даже по историческим меркам это очень немного, но это была очень яркая, ярко выраженная вспышка, которая признана в современной науке.
А закончилось это все, насколько я понимаю, веке в 16-м.
Да, 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 да. То есть до середины второго тысячелетия все это уже завершилось.
Отлично. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Павел Федорович Кузнецов. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующий раз. Пока.